Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из палестинского патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святой великомученице Анастасии Узорешительнице. Далее из архива нашей радиопрограммы в цикле Александра Никифоровой «Духовное наследие русского зарубежья» рассказ об архиепископе Женевском и западноевропейском Антонии Барташевиче. И в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Скажи мне, злая мысль или демон суетных удовольствий и тщеславия, какая мне польза видеть и слышать все такое, не имея сил ни помочь обиженному, не остановить обижающего, не исправить согрешающего и, сверх того, подвергаясь сам опасности, пасть в ту же пагубу. Ибо как немного чистой воды исчезает в большом количестве мутной, так добро, какое думают видеть в быту житейском, поглощается множеством зол. Итак, какая польза мне быть там, где так очевиден вред для души моей? Вот почему я вселился в горах, как птица, избавясь от сети ловящих благодатью Христовую. Притом я провожу дни в пустыне, в таком месте, где благоволил Господь пребывать. В пустыне был дуб мамврийский, у которого Бог явился Аврааму. В пустыне небошественная лестница видена была Иаковом. В пустыне Израиль получил закон и потом же вошел в землю обетованную. В пустыне Моисей видел Бога. Водворясь в пустыне, Илия благоугодил Богу. В пустыне Иоанн приготовлен был на проповедь покаяния. На Елеон вне града удалялся Господь молиться, научая и нас уединенной молитве. В пустыне тесный и прискорбный путь, вводящий в живот. В пустынях, в горах, вертепах и пропастях земных скитались пророки и праведники, и весь сон пустыннолюбивых отцов просиял святостью на земле и славою на небе. В пустыне стремлюсь и я соделаться достойным благ обетованных мученикам и праведникам, да не ложно могу сказать, за словеса у стен твоих, а сохрани их пути жестоки. Вне града распятый за нас Господь и крестную смертью оживотворивший нас, да подаст и мне терпение понести крест пустыни и терпением да привлечет к себе. К нему стремлюсь, его ищу, и Отца Его, и Всесвятаго Духа, да обрящу с верным рабом Его в день воздаяния всем. Возгревая в себе такие помышления, ты тщательно и усердно совершишь начатое течение, даже до смерти подвязаясь за истину и отревая терпеливо всякое злое помышление по слову апостола, который говорит: «Блюдите, братья, да никогда будет в некоем от вас сердце лукаво, исполнено неверие, вое же отступить от Бога живо. Но утешайте себе на всяк день, донде же днесь нарицается». Словом «днесь» означая все время нашей жизни. Жительствуя так, брат, ты и сам себя спасешь, и нас обрадуешь, и Бога прославишь. Ему слава и держава во веки веков. Аминь.
Избранные главы из палестинского патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Святая Великомученица Анастасия Узавершительница. Святая Великомученица Анастасия Узавершительница пострадала во время правления римского императора Диоклетиана. Родилась в Риме, в семье сенатора Протекстата. Отец был язычник, мать Фавста – тайная христианка, которая поручила воспитание маленькой девочки известному своей ученостью святому Хрисогону. Хрисогон учил Анастасию священному писанию и исполнению закона Божия. По окончании учения об Анастасии говорили как о мудрой и прекрасной деве. После смерти матери, не считаясь желанием дочери, отец выдал ее замуж за язычника Помплия. Чтобы не нарушить обет девства и избежать супружеского ложа, Анастасия постоянно ссылалась на неизлечимую болезнь и сохраняла чистоту. В темницах Рима в то время находилось много заключенных христиан. В нищенской одежде святая тайна посещала узников, умывала и кормила больных, неспособных двигаться, перевязывала раны, утешала всех, кто нуждался в этом. Ее учитель и наставник 2 года томился в заключении. Встречаясь с ним, она назидалась его долготерпением и преданностью Спасителю. Муж святой Анастасии Помплий, узнав об этом, жестоко избил ее, поместил в отдельной комнате и у дверей поставил стражу. Святая скорбела, что лишилась возможности помогать христианам. После смерти отца Анастасии, Помплий, чтобы завладеть богатым наследством, постоянно истязал жену. Святая писала своему учителю: «Муж мой томит меня, как противницу его языческой веры, в столь тяжелом заключении, что мне ничего не остается, как только, предав дух Господу, упасть мертвую». В ответном письме святой Хрисогон утешал мученицу: «Свету всегда предшествует тьма, и после болезни часто возвращается здоровье, и после смерти обещана нам жизнь». И предсказал скорую смерть ее мужа. Через некоторое время Помплия назначили послом к персидскому царю. По дороге в Персию он утонул во время внезапно начавшейся бури. Теперь святая вновь могла посещать томившихся в темницах христиан. Полученное наследство она употребляла на одежду, пищу и лекарства для больных. Святого Хрисогона отправили в Аквилею на суд к императору Диоклетиану. Анастасия последовала за своим учителем. Тело святого Хрисогона после его мученической кончины по божественному откровению было сокрыто пресвитером Заилом. Через 30 дней после смерти святой Хрисогон явился Заилу и предсказал о близкой кончине 3 юных христианок, живших недалеко — Агапии, Хионии и Ирины. И повелел послать к ним святую Анастасию. Такое видение было и святой Анастасии. Она пошла к пресвитеру, помолилась у мощей святого Хрисогона, затем в духовной беседе укрепила мужество 3 дев — перед предстоящими им пытками. После кончины мучениц она сама похоронила их тела. Святая Анастасия стала странствовать, чтобы везде, где только можно, служить христианам, заключенным в темницах. Так она получила дар врачевания. трудами и словами утешения святая Анастасия облегчала заключение многих людей, попечением о телах и душах страждущих разрешала их от уз отчаяния, страха и беспомощности, поэтому и названа она была Узорешительницей. В Македонии святая познакомилась с молодой вдовой христианкой Феодотией, которая помогала ей в благочестивых трудах. Стало известно, что Анастасия христианка, ее взяли под стражу и отвели к императору Диоклетиану. Расспросив Анастасию, Диоклетиан узнал, что она все свои средства истратила на помощь нуждающимся, а золотые, серебряные и медные статуэтки перелила на деньги и кормила многих голодных, одевала нагих, помогала немощным. Император приказал отвести святую к верховному жрецу Ульпиану, чтобы тот склонил ее к жертве языческим богам или предал жестокой казни. Жрец предложил святой Анастасии сделать выбор между богатыми дарами и орудиями пытки, положенными с двух сторон около нее. Святая, не колеблясь, указала на орудие пытки. «Окруженная этими предметами, я стану прекраснее и угоднее вожделенному жениху моему Христу». Прежде чем подвергнуть святую Анастасию пыткам, Ульпиан решил осквернить ее. Но как только прикоснулся к ней, ослеп, страшная боль сжала ему голову, и через некоторое время он скончался. Святая Анастасия оказалась на свободе и вместе с Феодотией продолжала служить узникам. Вскоре святая Феодотия и три ее сына были преданы мученической смерти начальником области Никитием в их родном городе Никея. Святую Анастасию вторично заключили в темницу и 60 дней истязали голодом. Каждую ночь мученица являлась святая Феодотия, одобряла и укрепляла в терпении. Видя, что голод не причинил святой вреда, Гемон Иллирии приказал утопить ее вместе с осужденными преступниками, среди которых был и гонимый за веру христианин Евтихиан. Воины посадили узников на корабль и вышли в открытое море. Далеко от берега они пересели в лодку, а в корабле сделали несколько пробоин, чтобы он затонул. Судно стало погружаться в воду, но узники увидели мученицу Феодотию, управлявшую парусами и направлявшую корабль к берегу. 120 человек, пораженные чудом, уверовали во Христа. Святые Анастасия и Евтихиан крестили их. Узнав о случившемся, Гемон приказал казнить всех новокрещенных. Святую Анастасию растянули над костром между четырьмя столбами. Так окончила свой мученический подвиг святая Анастасия Узорешительница. Тело святой осталось невредимым, похоронила его благочестивая христианка Аполлинария. По окончании гонения она построила над гробом святой великомученицы Анастасии церковь. Глава великомученицы Анастасии находится в монастыре ее имени, что на полпути от Салоник до святой горы Афон. Как зримый знак благословения праведницы, паломники приобретают здесь перстни с вензелем святой Анастасии. В житии великомученицы Анастасии можно ясно проследить вехи ее духовного возрастания. Вначале она учится у святого Хрисогона, а после смерти матери зрелым разумом избирает путь служения страждущим. Затем чистотой и делами милосердия, посещением заключенных христиан исполняет то, чему научилась. Позднее ей попускается новое испытание, крайнее ожесточение мужа-язычника. Чтобы это достойно перенести, требуется и более сильное укрепление на подвиг – слово учителя-исповедника. После смерти мужа новое благословение предлежит исполнить милостивой Узорешительнице, готовить христиан к мученическому подвигу. И тут мера укрепления оказывается впереди подвига. Земной учитель, а теперь небесный гражданин, мученик Хрисогон, в явлении призывает Анастасию стать учительницей мучениц. Венчает же это чудное восхождение к небесной высоте собственное исповедание и страдание великомученицы. И здесь укрепление исходит от соработницы в делах милосердия Феодотии, которой Господь судил пострадать ранее Анастасии. Итак, вся эта, исполненная любви к Богу и человеку, жизнь свидетельствует о тайне Церкви, ибо поодиночке погибаем, а спасаемся вместе».
В эфире программа «Благовещение».
Аллилуйя, гласось мы, блаженния жить брал и приял еси Господи.
На волнах программы «Благовещение» рубрика «Духовное наследие русского зарубежья». И сегодня мы продолжаем цикл передач, посвященных владыке Антонию Барташевичу, епископу западноевропейскому и женевскому. После своего переезда в Швейцарию в 1949 году будущий владыка Антоний служил в разных местах западноевропейской епархии Русской Православной Церкви за рубежом. С 1952 по 1957 год он жил в Брюсселе. В Бельгию тогда прибыло много эмигрантов из Советского Союза, материальное и психическое состояние которых было крайне тяжелым. Отец Антоний путешествовал по всей Бельгии, чтобы навещать этих несчастных. Как и раньше, отец Антоний много заботился о молодежи и активно участвовал в основании первой русской православной школы в Брюсселе. Он устраивал и летний лагерь, куда съезжалось до 100 молодых людей. В 1957 году отец Антоний, после скоропостижной кончины своего брата, епископа Леонтия, был хиротонистом епископа Женевского, архиепископом западноевропейской епархии Русской Православной Церкви за рубежом, святителем Иоанном Максимовичем. Будучи архиереем, владыка много путешествовал по епархии, часто посещал приходы и любимую им Лестнинскую обитель, совершая благоговейные богослужения, поддерживая посомых и помогая им духовно. При посещении им приходов владыка читал шестопсалмия и утренний канон на всеночном дении, в конце которого благословлял всех молящихся до единого, а потом со многими вступал в беседу. Утром владыка служил божественную литургию. Служение владыки было глубоко молитвенным, простым и в то же самое время величественным. Вечером владыка собирал молодежь, устраивая для них беседы, во время которых толковал Святое Евангелие. Молодежь очень любила владыку и, как говорят, ходила за ним толпой. Несмотря на многие свои заботы, в Женеве он начал постепенно возвращать богослужение в соборе к более строгому уставному порядку. Когда служб не было, он вычитывал у себя в келье весь круг богослужений. Поэтому, когда спрашивали его, откуда у него такое ровное, хорошее настроение, он отвечал, что можно этого достигнуть при усиленной утренней молитве. Владыка Антоний до конца жизни сам редактировал и даже сам печатал вестник западноевропейской епархии Русской Православной Церкви за рубежом, в котором писал статьи догматического содержания, в том числе о загробной жизни души человека. Писал владыка и о проблемах экуменизма. Несмотря на то, что он был строгим православным, владыка не впадал в какие-либо крайности. Он поступал смиренно, ничего не делая без совета. Причем по церковным вопросам часто советовался у владыки Нафанаила Львова и у лестнинских игуменей Феодоры и Магдалины. У человека, который часто бывал на Афоне, он спрашивал, как святогорские отцы рассуждают о каком-либо важном церковном вопросе. Большим событием в жизни владыки было прославление святых новомучеников и исповедников российских архиерейским собором Русской Православной Церкви за рубежом в Нью-Йорке в 1981 году. В 1988 году он устроил в Париже торжества по случаю тысячелетия крещения Руси. Глубоко любя Россию, владыка был в то же самое время вселенским, будучи близким ко всем православным народам и ко всем принявшим святое православие европейцам. Он любил служить в сербском и в румынском храмах в Париже, также был открытым и к французам и голландцам, обращенным в православие, и нередко даже служил для них на французском языке. В общих трудностях и сложностях эмиграции владыка сумел сохранить мир и любовь во врученной ему Богом епархии. По словам его преемника, уверенно, спокойно, мудро и солидно было духовенству под его амофором, да и уютно. В последнем году его плодотворной жизни владыка тяжело заболел. За 2 недели до своей блаженной кончины, несмотря на крайне тяжелое состояние здоровья, он присутствовал на хиротонии епископа Серафима, а за несколько дней – на хиротонии епископа Амвросия, возложив на них руки. Выполнив таким образом свой архипастырский труд, архиепископ Женевский и западноевропейский Антоний перестал бороться с болезнью и мирно отошел ко Господу 3 октября 1993 года, после того, как по его повелению протоиерей Павел Цветков пропел ему целиком пасхальный канон. О, владыке Антонии Барташевиче, любезно согласился поделиться своими воспоминаниями епископ Женевский и западноевропейский Михаил. Ему мы передаем слово.
И он основал приходскую школу, которая имела достаточно большой успех. Те взрослые люди, которые тогда учились в этой школе, до сих пор помнят. Был такой очень живой, привлекал людей, этих детей и молодежь. Можно было видеть, например, как архимандрит в ограде Храма Христа Спасителя играет в футбол там с детьми, с мальчиками. И очень были веселые эти мероприятия, елки. Ну, в общем, веселились, но вместе с этим они воцерковлялись. Все эти дети, мальчики и девочки, они пели на клиросе. И было очень живое такое. И когда Леонтий скончался, для владыки Антония это была такая большая скорбь. Я читал его письмо синоду, когда ему предложили стать епископом Женевским. Он тогда написал, что он никогда из Брюсселя уехать не сможет, что это для него будет очень трудно, потому что там как же оставить всех этих детей, этот приход, который там. Ну, ему ответили: так вы не оставите, будете посещать их. Ну, с этим потом смирился, конечно. В 1956 году, когда Леонтий скончался, его назначили викарием владыка Иоанна. И он был викарием владыка Иоанна, пока владыка Иоанн в 1962 году не уехал. И потом тогда стал архиепископом Женевским, сохраняя титул Женевский, тогда как владыка Иоанн был архиепископ брюссельский, западноевропейский, хотя он, его резиденция была под Парижем в Версале, в кадетском корпусе. И в храм-памятник ездил, конечно, часто, и в Брюсселе его хорошо знали. Я помню, когда я приехал в Брюссель, мне было, наверное, 7 или 8 лет, и храм, в 1950 году храм был в Брюсселе освященный митрополитом Анастасием, полным освящением, но он еще был не докончен, еще была штукатурка, такая свежая, зима холодная, и мы стояли в храме, мы только приехали и смотрели, за нами услышали топот, и мы повернулись, и перед нами стоит владыка Иоанн со своим посохом, и мы все на одно только смотрели, на его ноги, которые были синие от холода. Он был босиком, в сандалиях. Он всегда так ходил. И нас смотрит и грозно говорит: это вы так встречаете епископа? Когда он остановился, он стукнул этим посохом на пол. Это наш такой, звучало очень сильно, резонанс такой. А мы сидели, стояли совершенно, окаменели от такого ужаса, что как себя вести, и он вдруг подошел. Я пошутил, и нас стал благословлять и по имени каждого называть. Потом он нас взял за плечи и стал нам рассказывать про храм, все, что там было написано, что за престолом в алтаре были все имена вычеканы новомучеников тогда. Всех епископов, которые пострадали, да, начиная с патриарха Тихона. И там плиты стоят с тех пор, мраморные, там за престолом. Очень много из известных тогда были имена наши, с кафедрами указаны. самое главное, и это уже был храм новомучеников уже тогда, можно сказать, потому что за престолом они были указаны как мученики, как новомученики российские, в общем, во всяком случае. Поэтому этот храм, он имел особый характер, и когда он все это нам объяснял, вот в это время тогда был викарием там владыка Антоний в Брюсселе. Он, конечно, был очень молод тогда. И когда ему пришлось в Женеву переехать, для него, конечно, было немножко грустно, так можно сказать. Но в Женеве у него от 56-го года как управляющим викариатством, потом управляющим епархией, владыка Антоний постепенно собирал развивающуюся епархию. Создавались приходы. Самое, может быть, трудное всегда – это священников назначать, готовить их, рукополагать. И владыка этим занимался. Он очень много ездил, он очень любил сам быть за рулем. Ехал, кстати, очень быстро, чрезвычайно быстро. Мы знали, что он не различает зеленый от красного огня, знаешь, что он дальтонец, но он не ошибался. Но он мог быть строг, у него был авторитет. Например, когда собирался епархиальный съезд, никто никогда не спорил. Он мог сказать вдруг что-то так важно, так определенно и так коротко, что это решало вопрос. Все припомнить так, просто экспромтом нельзя, но это случалось достаточно часто. И поэтому, когда были епархиальные съезды, если что-то владыка так решал, он давал свое слово, хотя он был очень такой мягкий, он нельзя сказать, что он любил авторитет и что он любил так, нет. Он скорее любил пошутить, и иногда сомневался, что правильно он там пошутил. Он иногда спрашивал, а может быть, я так переборчил, может быть, не надо было сказать, там могло это кого-то там смутить. Но обыкновенно всегда это имело силу. То есть у него был природный такой авторитет, который с любовью люди принимали. Тогда жили достаточно мирно. Было проблем сколько угодно, не только с большевиками, скажем так, если коротко выразиться. Ну, когда все эти вопросы о церкви, когда прославляли новомучеников, царских мучеников, владыка Антония, он на синоде говорил слово. И он нас готовил к этому, он сам вначале не был из тех, которые хотели непременно новомучеников прославить, но когда он получал эти письма из России... Когда он проводил эти беседы в нашем приходе в Париже, он нам говорил, что такие письма приходят из России. Он мне говорил, иногда мне становится очень совестно. И, например, говорит, вы там за границей свободны, вам никто не мешает в церковь ходить, вы можете даже печатать, даже проповедь размножить, разослать, опубликовать в газете. За это ничего вам не будет. Что вы ждете, чтобы прославить новомучеников, в конце концов? И владыка с тревогой нам это иногда эти письма читал. И, конечно, наши молодые люди, которые о таких вопросах не всегда думают, у них бывают другие там задачи в жизни решать, но он мог затронуть и совесть, и сознание людей именно такими конкретными подходами. И он делился со своими собственными. Там могли быть или какие-то сомнения, или какие-то недоумения, или какие-то трудности, какой-то вопрос решать. Он всегда обращался, и вот это всегда давало в тоне такую обстановку, достаточно теплую всегда. И когда он участвовал в что-то, это довольно чистосердечно и достаточно определенно. Всегда он управлял епархией, имея со своими клириками такое очень такое доброе отношение, хотя он был и строг в вопросах дисциплины, когда надо было, но достаточно мягким, в общем-то, был. Его некоторые более строгие архиереи считали либералом, что он строгостью не злоупотребляет, так скажем. Фактически его постоянство в управлении, она давала это присутствие. Он очень любил приезжать в лагеря детские. Даже в Альпах, во Франции, с 1934 года был устроен такой лагерь «Витязи». «Витязи» – это название детей, которые принадлежат национальной организации «Витязи», которую создавал Николай Федорович Федоров. Он хотел образовательную, вроде скаутского типа, организацию создавать. Он сам начал заниматься детьми сразу после гражданской войны в Эстонии. Он был контужен, когда воевал с генералом Юденичем. Он был молодым человеком. Сам он учился в реальном училище в городе Гатчине, который он окончил. Там такая была школа педагогики. И особый подход. Я когда приехал в Гатчину впоследствии, я много понял о личности самого Николая Федоровича, который нас воспитывал. И он создал эту юношескую организацию совершенно самостоятельно. Раньше он принадлежал к русскому христианскому студенческому движению. Но он тогда ушел, чтобы обеспечить в воспитании детей немножко больше этого отношения, присутствия любви к России самой. Именно к России императорской, именно к России, ну, та, которая была и откуда выехали русские люди, сохраняя любовь именно к России той православной, традиционной, и в котором люди жили преданием. Вот он это внушал. В церковной жизни можно много сказать по самой церковной жизни того времени. В 60-е годы это появление в Международном совете церквей решение, что Русская Православная Церковь исключается. Но сербская церковь это участвовать отказалась, то есть это в силу не вошло. Зато мы уже не могли, наши священники, служить на гробе Господнем, там, в Иерусалиме, это такие вещи. Поэтому надо было всегда и пастве все это объяснять и сохранять церковную сущность. В общем, мы сохранили, благодаря как раз стойкости Владыки Антония. Он всегда говорил, что против церкви могут быть всякие нападки, даже если от самой видимости церковной это идет. На это обрушивались все участники этих международных церквей. Но далеко этого не разделяли самые члены церкви. Поэтому это не вошло в силу, в конце концов. Был такой момент, потом был этот период, когда надо было определить положение церкви против экуменизма. Она имела успех даже среди некоторых православных, поэтому надо было укреплять нашу паству, чтобы четко объяснить. Владыка Антоний это делал прекрасно. Он тоже издал тогда одну брошюрку о загробной жизни. Это много волновало людей. Какое учение церкви должно быть. И он, Владыка Антоний, во-первых, был сам уставщик, хорошо знал службу. И в соборе Воздвижения Креста в Женеве он, например, на всеношный сам читал. То, что я делаю тоже по этой традиции там. То есть он на клиросе стоял, служил на всеношный только на празднике. И когда он приезжал к нам в Париж, он мне говорил: «А вы мне дадите читать канон всем святым, земле российской, просиявших?» То есть так и любил. Любил как раз богослужение и участвовать. Это тоже была одна черта Владыкиана Шанхайского тоже. Когда приходили люди в храм, они часто видели его на клиросе как раз. Вот какой был у нас архиерей.
Послушайте фрагмент беседы владыки Антония Барташевича о загробной жизни.
Существует ли какая-нибудь связь между там, ушедшими туда и нами? Можем ли мы, например, с ними как-то общаться, им помогать? Могут ли они за нас молиться там? Да, это возможно именно только через молитвы. Вот эти молитвы, главным образом, будем говорить сначала о молитве церкви. Молитвы церкви являются тем толчком, который там, в том мире, наших умерших, толкает ближе к Богу. Заставляет их как-то воспринимать то, чем мы живем во время молитвы, чем живет церковь во время молитвы. Потому что Христос Спаситель не только проповедовал и изменил этим души умерших, но Он присутствовал там своей божественной любовью, своим божеством. Он потряс души этих умерших и переродил их в несколько часов. Так и наши молитвы, то есть молитвы церкви, перерождают в том мире души, дают им новое содержание, помогают им развиваться в сторону лучшего. Если у них не было достаточно веры, надежды, любви, они приобретают это молитву за них церкви, особенно божественной литургии. Почему именно в церкви? Почему наши молитвы в церкви? Потому что мы в церкви едино. Мы едино цело Христово. Вот, предположим, старушка пошла в церковь помолиться за своего сына умершего. Идет одна, дошла до церкви, нашла там старенького батюшку, потрепанные Петрофили, батюшка, служите панихиду. И вот они только вдвоем в церкви служат панихиду. Не надо думать, что только они вдвоем и молятся. Молится с ними вся церковь. Потому что батюшка получил благодать священства в церкви. Потому что он представляет собой церковь. И тогда молятся с ним и с этой старушкой все ангелы и архангелы, все праведники в том мире. И это такая сила этой молитвы церкви, что, конечно, она может, как Христос, сошедший в ад за несколько часов, переродил душу, так и сила молитвы может дать новую энергию, новые силы, новое перерождение души человека. И вот чем чаще эти молитвы, тем легче душе в том мире приближаться к той жизни, для которой она создана, то есть для жизни с Богом. Увы, так плохо это понимают современные христиане. И на время литургии приходят к концу, после того, как уже спели верую, никакой записки о своих родных не подают на проскомитию. Вы знаете, что когда кончается причастие нашей церкви, то священник опускает частицы, вынятую за упокой наших умерших, в чашу, в кровь Христову. Говорит, отмой, Господи, грехи поминавшихся здесь кровью Твоей, честно. И молитвами святых перед Той все те. Так что все наши частицы, которые мы вынули до литургии, на проскомедии за наших умерших, опускаемые потом в чашу, в кровь Христову, через это наши умершие приобщаются в том мире Христу каким-то нам неведомым способом, так же, как мы здесь во время печати. И этой кровью Христовой омываются и грехи. Как важно молиться за наших умерших. Ведь мы им можем помочь туда. И мы так мало это делаем. Есть чудные заупокойные богослужения, родительские так называемые субботы. Мы совершаем богослужение, а в церкви никого нет. А там умершие, может быть, ждут эти субботы для того, чтобы молитвы церкви облегчили их уже, помогли им. Церковь, конечно, молится и без родственников, но родственники должны тоже принять участие, если они любят своих умерших. А наши родственники обыкновенно думают, мраморный крест поставлю, да цветок отнесу на могилу, и этого достаточно для нашего умершего. Умершему ни мраморный крест не нужен, ни цветы, ему нужны только молитвы. Наша вера, надежда и любовь Христу Спасителю, и через это наши молитвы горячие, которые их могут, как внешний толчок, молитва церкви, их изменить и переродить. Каждый раз, когда совершается литургия, это душам умерших как бы сходит опять Христос Спаситель, сошедший тогда в ад. И души уверовавшие, души подготовленные, переходят тоже из адского состояния в райское. Помощью наших молитв не забывайте. И, конечно, наши умершие, если мы не молимся за них, чувствуют, что мы их не любим, что мы об них не думаем, и что мы плачем о наших умерших, потому что нам жалко самих себя. Часто говорят, а, Боже мой, тут вот он сидел, я с ним, и все, теперь его нету, и оплакиваю самую себя. А надо думать реально о том, что же душа там делает, чем мы ей можем там помочь. Если мы помогали здесь на земле больному, то мы можем там еще больше. И это молитвы церкви за наших умерших. Наше единство в церкви Христос изобразил такими словами. Молясь своему Отцу Небесному перед своим уходом из этого мира, он говорит, да будут все едино. Мы едины в церкви, все. И тут же Христос добавляет, не о всем мире молю, но только о тех, которых ты дал мне. То есть те, которые в церкви его находятся. Приобщаются его тело и кровь, которые принадлежат церкви Христа. Да будут все едино. И там ушедшие, и мы здесь на земле. Вот почему наши общие молитвы и за нас, и наши за них делают то, что мы друг другу помогаем и друг друга чувствуем, любим и живем друг с другом. Итак, мы, церковь, торжествующая на небе и воинствующая на земле, то есть мы воюем тут против греха и дьявола, молясь друг друга, совершенствуясь, достигнем все мы четвертого периода жизни человека, который начнется воскресением мертвых и страшным судом. Я прошу тебя, прости меня, Господи.
подошла к концу очередная передача памяти владыки Антония Барташевича. О владыке Антонии рассказывал епископ западноевропейский и женевский Михаил. Прозвучали песнопения в исполнении хоров русского зарубежья под управлением Петра Спасского, Федора Поторжинского и Сергея Жарова, а также хор Валаам под управлением Игоря Ушакова. Также были использованы материалы статьи о владыке Антонии, любезно нам присланы епископом Михаилом Донсковым. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. В наших последующих эфирах слушайте продолжение рассказа епископа западноевропейского и женевского Михаила о владыке Антонии Барташевиче.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Леонид Пантелеев. «Верую». Книга воспоминаний. Избранные главы. Глава 71. Верю ли я в чудеса? Не только верю, что с кем-то, когда-то, в апостольские времена или средние века, или в другие давние годы совершалось то, что на русском языке называется чудом, но и на себе самом не один раз испытал спасительную и чудотворную силу молитвы. Я пережил первую, самую лютую зиму ленинградской блокады. Пережил, то есть остался жить. Хотя вряд ли какому-нибудь другому ленинградцу выпало на долю столько, сколько выпало этой зимой мне. Я уже мельком упоминал о том, что случилось со мной в начале сентября 41-го года, когда меня, больного, забракованного двумя медкомиссиями райвоенкомата, срочно вызвали через дворничиху повесткой в паспортный отдел городской милиции на площадь Урицкого. Расскажу подробнее. Из моих публиковавшихся дневников и записных книжек редактор и цензор оставили крохи. Вот подлинные выдержки из записок 42-го года. И лестницы, и коридоры забиты народом. И женщины, и мужчины. Больше, пожалуй, мужчин. Молодые, старые, рабочие, интеллигенты. Иду со своей повесткой и вижу, что такие повесточки у многих. Стоит молодой человек с тонкими черными усиками, тоже с повесткой. Спрашиваю, не знаете, по какому делу вызывают? «Знаю», — говорит он излишне серьезно, даже мрачно. Сажают на баржи, вывозят в Ладожское озеро и топят. Можно было содрогнуться, но я не содрогнулся, потому что не поверил. И подлая мысль. Даже если и так, то при чем тут я? Попадаем в просторное помещение, чуть ли не зал. 9-12 столиков, за каждым сидит человек в милицейской форме. На столиках карточки с буквами алфавита А, Б, В, Г. Разыскиваю свою П. Подхожу. Ваш паспорт. Пожалуйста. Берет паспорт, уходит. Через 2 минуты возвращается. Возьмите. И протягивает обратно паспорт. В паспорт вложена какая-то бумажка, узкая ленточка. Раскрываю на этой закладке книжку паспорта и, прежде всего, вижу, что штамп моей прописки перечеркнут крест-накрест по диагонали черной тушью. Что это значит? Тут все сказано, прочтите. Читаю. Такому-то. Явиться с вещами сегодня, такого-то сентября, к 14:00 на финляндский вокзал к милиционеру Мельникову. Взглянул на часы. 11:45. Куда я могу обратиться за разъяснением? Где могу обжаловать это нелепое предписание? Обжалованию не подлежит. Постановление Совета фронта. Следующий. Обратно иду пешком. У дома книги встречаю Женю Шварца. Он огорчен, расстроен, но не может, как всегда, обойтись и без шуток. Пробует поддержать меня в моем унынии. Мама, к удивлению моему, не растерялась, даже не расплакалась. Сразу же стала одеваться. Поеду на вокзал к Мельникову, предупрежу его, что ты болен. Часа через полтора возвращается. Ну что? Видел бы ты, что там творится. Там никакого Мельникова днем с огнем не разыщешь. Лезут в вагоны с узлами, чемоданами, с детьми. Каждый вагон берут буквально штурмом. Нет, переписывать все не могу. Слишком уж подробно. И не все на тему. Скажу только, что из Ленинграда я не уехал. Мама моя ездила к начальнику паспортного отдела Николаеву. И тот сказал, что, может быть, это и ошибка, моя высылка, но что ж поделаешь, лес рубят, щепки летят. А когда мама употребила слово «обида», он сказал: «Ах, вот как! Он обижен! Тогда тем более он должен уехать. Обиженные опасны». И все-таки я не уехал. Пытался помочь мне Евгений Шварц. Ходил к Вере Китлинской, тогдашнему руководителю Ленинградского союза писателей. Она заявила категорически: «Если органы безопасности считают, что Пантелеев в чем-то виноват, значит, он виноват. Ничего делать не буду». И все-таки я не уехал. И 10 месяцев жил с этим волчьим паспортом. Мог бы написать книгу «Между гестапо и НКВД». Но теперь уж не напишу. Дай Бог, если эти страницы, а также мои дневники и заметки, сохранятся и когда-нибудь увидят свет. Несколько месяцев я жил без продуктовых карточек. Зная отношение ко мне Китлинской, мама боялась идти за так называемой стандартной справкой. Потом пошла. И первое чудо. В месткоме сидит Иван Петрович Белышев. Он уже знает о моей беде. Не задумываясь, выписывает справку. Через месяц-полтора сам Белышев умер от голода. Я жил, что называется, на волоске от тюрьмы и смерти. Каждый звонок, каждый удар двери на парадной лестнице заставляли настораживаться, а ночами будили меня. Впрочем, это не было в новинку. За спиной у каждого из нас стоял 37-й год. Не хватали же меня, не приходили за мной, вероятно, только потому, что и милиция, и работники безопасности были охвачены паникой. Ведь это были дни, когда и в самом деле каждую минуту ждали штурма. А как же, спросят меня, я жил без карточек? Ходил на Мальцевский рынок. Конечно, большой колхозный рынок с прилавками, весами и прочими атрибутами торговли давно уже закрылся. Но рядом, в узеньком проулке, на моих глазах зарождалась барахолка. Здесь полуживые люди выменивали 100 граммов пайкового хлеба на коробок спичек или продавали эстонские чулки за 2-3 куска сахара. Настоящее, несомненное чудо совершилось со мной в один из первых дней, когда я забрел на эту крохотную толкучку на улице Некрасова, в слабой надежде что-нибудь купить. Ничего не продавал, не выменивал, просто стоял и смотрел. И вот подходит ко мне парень в кожаной тужурке. Таких я не видел, пожалуй, со времен гражданской войны. В полголоса говорит: «Отойдем в сторону». Я отошел к подъезду. «Предъявите ваш паспорт». «Паспорта у меня с собой нет». «Где же он?» «Дома». «А где ваш дом?» «Здесь, близко. На улице Восстания, 22». «Хорошо, идемте». Шел я не то чтобы спокойно, а твердо, и всю дорогу молился. «Вразуми, Господи, помоги, огради меня от дурного, спаси и сохрани, научи этого человека доброму, да будет воля твоя». На углу Знаменской и Бассейной парень остановился. «Ладно, идите». и пошел в сторону. А я пошел домой. И, став на колени, долго молился, благодарил небо за дарованную мне жизнь. Почему, скажите, этот в кожаном пошел в сторону? Кто, кроме Бога, мог внушить ему этот внезапный, ничем как чудесным наитием необъяснимый порыв? Впрочем, и вся эта долгая черная зима разве не была для меня одним сплошным чудом? Глава 72. В середине марта пришла дворничиха Маша. Я лежал на кровати, в пальто, в валенках. Она вошла в мой темный холодный кабинет. «Есть кто?» «Есть». «Живой?» «Кажется, еще живой». «Это кто, Маша?» «Месяц назад мы собирали деньги на похороны ее мужа. Думаю, еще кто-нибудь умер. Семья у них большая». «В чем дело, Маша?» «Повестку тебе принесла. Вызывают в 7-е отделение». «Не могу, Маш. Не дойти мне до отделения». «А мне что? Мое дело маленькое. Принесла, отдала, а ты как хочешь». Положила повестку и ушла. Конечно, я понял, по какому делу меня вызывают. Но почему-то нисколько не взволновался. Через какое-то время слышу быстрые и энергичные мужские шаги. Врывается. Милиционер. Позже узнал, кто он. Квартальный уполномоченный Титов. «Пантелеев!» «Да, Пантелеев». «Ты что, мать твою, раз так? Тебя вызывали? Повестку получил?» «Да, получил, но идти не могу. Нет сил». «Я тебе дам, не могу!» «Мать, мать, мать! Если, мать, мать, мать!» «Через полчаса не будешь в отделении, за шкирку приволоку! Мать, мать, мать!» Ушел, не переставая материться и хлопая дверями. Случилось так, что не успел он уйти, появились Ляля и Ира Большая. Пришли меня навестить. Принесли какую-то еду, суп, кажется. Затопили времянку. И тут опять ворвался этот мордастый опричник. Свою угрозу он выполнил буквально. Нещадно ругаясь, схватил меня за воротник и поволок к дверям. Волок он меня, тащил за шиворот и по улице. На бассейной у парикмахерской с левой ноги у меня свалился валенок. Я сказал: «Потерял валенок». «Ничего, и без валенка хорош, сволочь». Сзади шли Ира и Ляля. Они все видели, подобрали валенок, принесли его в милицию. Валенок мне передали. Но в милицию их не пустили. Я оказался в камере. Собственно, это не была камера с решетками на окнах и с засовами на дверях. Довольно большая комната, разгороженная барьером. По одну сторону сидит за столиком милиционер, по другую, на полу, расположилось несколько баб. Из их разговоров я понял, что взяли их на Мальцевском рынке по обвинению в спекуляции. Садиться на пол я не стал. Я решил жаловаться на этого квартального. Потребовал, чтобы вызвали начальника отделения. «Начальника нет», — сказал милиционер, который нас караулил. «Ну, заместители его. Хорошо, попробую». Закрыв нас на ключ, милиционер ушел и через минуту вернулся. Доложил дежурному. «Спасибо».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.